Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас в нашей студии член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
23 июня британский эсминец нарушил морскую границу России у берегов Крыма. Россия ответила предупредительными выстрелами, а после сбросила рядом с эсминцем бомбы. Но вот у Лондона совершенно иная версия произошедшего. Как вы считаете, какой версии можно верить?
Вот в первую очередь, я хочу сказать, в оценке каких-то версий я всегда вот смотрю цвет своего паспорта. Достаю, смотрю паспорт, вспоминаю то, что я всегда помню, что я российский гражданин. Конечно, российская версия.
То, что все-таки были эти выстрелы предупредительные и скинули авиабомбы.
Ну, смотрите, вот как бы если шуточно, можно ответить так, да, вы гражданин России, конечно, российская версия для вас должна быть правильной и верной. Но если мы, вот мы забудем на секунду обо всем, что, конечно, делать, наверное, не надо, давайте по-другому подойдем к вопросу. Это британский корабль вторгался в российские территориальные воды или российский корабль вторгался в территориальные воды Британии? Ну, очевидно, да? Значит, второй вопрос, который мы себе должны задать, они важны для понимания того, что происходит, и его медийного освещения. Да, британцы влезли в очередной раз в наши территориальные воды. Вопрос, это было случайно? Ну, если бы это впервые за всю историю Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации случилось, мы бы, наверное, да, согласились с этим. Но, пожалуйста, известный случай 12 февраля 1988 года, когда американцев прямо вот в буквальном смысле тараном выталкивали советские боевые корабли. В Российскую империю постоянно арестовывали британские шхуны, которые все время случайно привозили партии оружия каким-нибудь повстанцам или горцам в Российской империи. Ну, то есть этих случаев десятки и сотни. И это только морская часть, воздушное нарушение. Пожалуйста, атаки нашего аэродрома в 1952 году на Дальнем Востоке. Американскими самолетами, которые, конечно, ошиблись и спутали наш аэродром с корейским. Ну, то, что...
А вот для чего делаются такие провокации? Вот в частности, вот эта британская провокация.
Это прощупывание партнера, противника, желание поставить его в сложное положение и получить из этого определенный информационный эффект. Вот мы начали говорить про провокации в воздушном пространстве. Знаменитое сбитие советским ПВО южнокорейского Боинга.
Да? Я думала, Япония.
Нет, южнокорейского Боинга. Ну, там вообще история очень такая мутная и странная. Я предлагаю всем посмотреть. Вплоть до того, что до сих пор непонятно вообще, были ли на борту люди. Вот даже так. То есть самолет залетел в российское, советское, для меня это одно и то же. Воздушное пространство летел в сторону военных наших военных, естественно, не подавал никаких сигналов, были подняты истребители. Ну, в общем, провокация. Все понятно. Теперь давайте посмотрим с освещением этого. Когда был сбит этот Боинг, Советский Союз был заклеймен империей зла. Ужас, сбил мирный самолет и так далее. О том, что самолет залетел в воздушное пространство, и что сами американцы, например, иранский Боинг сбили также. То есть... Нужно было самолет завести в российско-советское пространство, уничтожить его и на этом получить определенный пиар. Так и здесь. Поэтому, когда вы видите провокацию, вопрос освещения со стороны организатора провокации может ли быть объективным, но это вопрос, мне кажется, из другой вселенной. То есть провокационное освещение провокации другого быть не может. Заранее запасены какие-то варианты возможных событий, под них написаны тексты, и это быстро вбрасывается в информационное пространство. Поэтому, конечно, российская версия здесь единственная верная, потому что российская сторона не готовится к провокации. Она даже, на мой взгляд, оказалась не готова к отражению информационной стороны. Поясню. Наша сторона говорит, что были бомбометания, были, значит, выстрелы. Ну, подает дело так, что эсминец до тех пор нарушал наше пространство, до тех пор, пока у него была возможность не получить бомбу, пулю или еще что-нибудь такое. После чего, уже видя, что дальше начинаются боевые действия, он развернулся и ушел. Британцы же не могут сказать. Мы развернулись и ушли, то есть поняли, что мы заплыли в российские воды только тогда, когда нас начали обстреливать. Ну, как бы британский флот – это все-таки гордость британской нации. Не солидно. Потери лица. Сказать, что сознательно перли на провокацию, но остановились, когда нас могли могли уничтожить, тоже не солидно. Поэтому никто нас не обстреливал, ничего не было. Мы просто сами шли себе, увидели, что зашли не туда, развернулись и уехали. Ну, какая тут объективность? Почему российская сторона не готова? Потому что мы хотим видеть видео. Давайте поставим британских партнеров в неловкое положение. И говорят, бомбометания не было. Вот видео. Где это видео? Надо понимать, что сейчас будут эти провокации повторяться. Давайте какой-то, может быть, дополнительный бюджет нашему уважаемому Черноморскому флоту выделим, пограничным войскам ФСБ, чтобы они были, вот камеры были везде, на всем, что угодно, на каждом пограничнике, на каждом дроне, на каждой лодке, и 2-3, чтобы не было возможности сказать, что она сломалась или она действительно какую-то техническую неполадку выдала. Это данность. Мы живем в информационном мире, значит, нужно отвечать на него. Давайте их ставить в неловкое положение.
А вы считаете, Россия правильно отреагировала на данную провокацию? Или, может быть, нужно было как-то повредить этот иностранный корабль? И какие были бы тогда последствия?
Вот смотрите, опять-таки, морские подобные нарушения границы, они заканчиваются очень быстро, потому что туда подплывают боевые суда Советского Союза России, и как-то уже дальше ты не можешь продолжать этот путь, потому что по тебе реально откроют огонь. В воздушном пространстве все провокации базировались на возможностях советского ПВО уничтожить этот самолет. Вот знаменитый полет летчика Пауэрса, когда он был сбит. Впервые весь мир узнал, что у нас так высоко летают ракеты, а до этого они же летали на нашей территории, вели разведывательную работу. Но сбить их было невозможно, потому что очень высоко идет этот самолет. То есть, если самолет получает от государства, чье пространство он нарушает, информацию о том, что он нарушил, и он дальше летит, что с ним делать?
Сбивать.
С кораблем, если он будет продолжать, тоже надо, естественно, его атаковать. Но пока таких случаев в истории просто не было. Корабли сразу разворачиваются и уходят. Потому что самолет, он не отвечает и не опознанный. А здесь конкретный эсминец конкретных вооруженных сил Великобритании. То есть нельзя сказать, что мы не знали, что это эсминец наш, что, куда он плывет, кто там капитан. То есть эсминец не может идти в полном молчании, ничего не отвечать. Потому что, опять-таки, надо эту запись потом как бы продемонстрировать. Что такое? У вас эсминцы какие-то там, что все перепились, что ли, на вашем британском эсминце? Ну, поэтому в воздушном пространстве подобные провокации организовываются значительно проще. А военно-морские вот так.
Соединенные Штаты имеют к этому отношение, на ваш взгляд?
Слушайте, ну есть такая организация, малоизвестная, незаметная, называется НАТО. Во главе этой организации стоит американский генерал. Стоит всегда, то есть НАТО – это организация, которой руководит только американский военный. Это НАТО собирается проводить в Черном море военные учения. Вот-вот, как говорится, на днях. Туда приходят корабли для этих учений разных стран, но они все в НАТО. Британский эсминец тоже в НАТО. Тоже в Черном море. Случайно, в кавычках, поплыл в наши территориальные воды, в сторону мыса Фиолента, около Севастополя. Вопрос. Это может быть, вот, чтобы командование НАТО не знало, куда натовский эсминец британский плывет? Ну, конечно, нет. Поэтому вот ответ на вопрос появляется, как только ты всю эту ситуацию на части составные разрезаешь, складываешь, все становится понятно.
Ну, получается, действительно, встреча Путина и Байдена была неэффективна?
Ну, встреча Путина и Байдена не может привести к тому, чтобы наши партнеры перестали делать провокации, потому что они их делают на протяжении столетий. Вот, понимаете, столетиями они гадят, помогают оружием всевозможным террористам, финансируют тех, кто разрушает государство, осуществляют военные провокации, приводят недружественные режимы вокруг нас. Вот кто-то может решить, что от встречи двух руководителей что-то изменится? Конечно, нет. Пообщались. Дай бог, что-то было решено. Но мы с вами эту встречу обсуждали. Там было решено только о возвращении послов. Больше пока никаких решений нет. Ну, а это машина, которая, еще раз, ни месяц, ни год, ни десятилетия, столетиями работает, так она и продолжает работать.
Возвращаясь к учениям Сибриса, как вы считаете, чем они опасны для России? Почему Россия просит не проводить их в Черном море?
Ну, потому что, когда происходят такие учения, и мы видим, что участник этих учений осуществляет провокации, то мы, конечно, можем полагать, что еще какой-то участник этого военно-морского безобразия осуществит какую-то провокацию. Все это рядом с нашими военно-морскими границами, которые эти государства ставят под сомнение. Но все это создает почву для волнительных моментов. Ну, вдруг война начнется. Поэтому Россия выражает беспокойство по поводу этих учений. Но если вы спросите мою точку зрения, я считаю, что, конечно, учения напрямую нам не угрожают. Они создают определенную напряженность. Но, слава богу, у нас там с вооружениями, с солдатами, с матросами, с офицерами, с генералами, с ракетами, кораблями все хорошо. Поэтому я думаю, что это скорее желание предотвратить возможные инциденты, чем осознание какой-то реальной военной опасности для России.
По какому принципу выбирают место учений?
Ой, надо спросить у американцев. Но сейчас мы видим, что учения вот эти Сибрис, о которых вы говорите, они проводились на территории, которая когда-то была территорией Украины, достаточно часто, и поэтому, наверное, они пытаются как бы продолжать в том же самом месте. Но с поправкой на то, что все-таки в Черном море есть еще несколько черноморских государств, не только Россия.
Но если мы не берем именно эти учения, есть же еще российские учения. Вот по какому принципу выбирается территория? Может быть, где есть некая напряженность рядом или какие-то спорные конфликты территориальные, или не имеет никакого отношения к учениям? То есть просто интересен принцип выбора.
Вы, пожалуйста, не путайте агрессивные натовские учения с миролюбимыми российскими военными учениями. Это совершенно две разные вещи. Поэтому мы, где проводим наши учения, выбираем мы, исходя из того, чтобы оборонять Россию и никому не угрожать. А где проводит НАТО, там всегда возникает напряженность. Это совершенно две большие разницы. Еще раз, вот сейчас, может, кто-то улыбнулся, думает, что я шучу. Я вообще не шучу. Потому что вы не сможете назвать за последние, ну, не знаю, там, столетия даже, инцидент, чтобы российский корабль, русский корабль, имперский, советский, нарушил пространство воздушное, если это самолет, или водное, если это корабль Великобритании. Ну, просто не найдете таких случаев. А мы с вами вот сходу несколько, так сказать, без углубления в суть вопроса сразу сможем назвать. Поэтому наши учения миролюбивые, а их учения – это всегда создание каких-то проблем или попытка создать напряженность.
Мы знаем, что Меркель и Макрон хотят пригласить Путина на саммит Европейского Союза. Также, опять же, вспоминая встречу Байдена и Путина. Вот почему нет встречи между премьер-министром Великобритании и президентом России? И необходима ли она?
Ну, вы знаете, я буду, может быть, не очень дипломатично высказываться. Великобритания веками назначала Россию на роль главного своего врага. Вопрос. Как мы должны относиться к Великобритании, которая таким образом себя ведет? Ну, мы вот никогда никого врагами не назначаем. Ну, давайте какой-нибудь другой термин используем. Есть вековой соперник России. Это Великобритания. Поэтому она всегда занимает недружественную позицию в отношении России. Не солидаризуясь с США, а сама по себе. Когда еще США были значительно слабее, чем Великобритания, позиция Великобритании всегда была недружественной по отношению к России. Просто напомню, потому что сейчас наши уважаемые зрители говорят, а как же, а Вторая мировая война, а Первая мировая война? Ну, во-первых, насчет Первой мировой войны, напомним, что когда у нас были миллионы людей призваны на фронт, в Великобритании до 1916 года был добровольный призыв в армию. То есть у нас... Ну, понятно, мировая война, всеобщая воинская обязанность, всех забирают в армию. Миллионы людей воюют. А Великобритании никак не могут принять закон о том, чтобы не добровольно, а на основе призыва забирать людей в армию. Вот такая, знаете, демократия. Ну, то есть у нас миллион солдат, у них 10 тысяч солдат. И мы вместе боремся с врагом. Ну, вы понимаете, что это уже определенное лукавство. Вторая мировая война. 22 июня. 80 лет назад, 1941 год, Германия нападает на Советский Союз. Вопрос, который в сегодняшних условиях будет понятен зрителю. Где в этот момент находится посол Великобритании в Советском Союзе? В Лондоне. Почему? Потому что он уже несколько месяцев уехал из Москвы. Ну вот мы сейчас видели же, что советский наш, российский, я все время, видите, путаю. Для
советский,
меня все это,
российский.
Да, в принципе, одно и то же. Наш посол приехал в Москву для консультации. И Кремль попросил американского посла тоже отправиться на консультацию. Он не хотел, но пришлось. Так вот, ровно такая же ситуация, ну почти такая, была накануне войны. Британский посол уехал в Лондон. Потому что отношения были такие, что хуже некуда. между Великобританией и Советским Союзом. И только нападение Гитлера сделало нас союзниками. Поэтому давайте тоже, вспоминая прекрасное наше боевое сотрудничество, понимать, что оно было для англичан вынужденным. Тогда станет понятно, почему они передали немцам, собственно говоря, данные конвоя ПК-17, который летом 1942 года был немцами уничтожен. Британские боевые корабли просто разбежались и оставили беззащитные торговые суда, нагруженные военным стратегическим сырьем для Советского Союза. И они почти все были потоплены, уничтожены авиацией и подводными лодками Третьего рейха. Ну, все это кажется странным, но надо понять, что мы соперники, которых вместе соединило только вот это вот безумное нападение Адольфа Гитлера. А если бы Гитлер на нас не напал, наши отношения были бы такие вот, какие мы сейчас наблюдаем. Сложные, провокационные, посол находится не там, где ему надо находиться. Так что, видите, ничего не меняется.
Вот в интервью часто все рассуждают, политологи, журналисты, какие есть противоречия между Соединенными Штатами и Россией. Но если мы берем Великобританию, вот чем сейчас Россия угрожает Великобритании, а Великобритания России?
Тем, что она существует, Россия. Тем, что она большая, тем, что она не хочет подчинять свою политику интересам англосаксонской цивилизации. Вот этим она уже мешает. Ее нужно ослаблять, подчинять, загонять вглубь континента. Но это мы уже переходим к науке, которую англосаксы придумали, которая называется геополитикой. Но сейчас есть еще дополнительный фактор. Мы граничим с Китаем. Китай – главный враг, ну, уже теперь прямо и НАТО его назвало своим врагом, хотя где НАТО, а где Китай территориально. Значит, что им нужно? Они, как всегда, хотят воевать чужими руками. Они хотят, чтобы мы свою позицию, свою политику передали им на блюдечке с голубой каемочкой. Дальше стравить нас в войне с Китаем, и все. И они решают вопрос и Китая, и России.
И то есть провокация в Черном море способствует тому, что Россия будет воевать с Китаем?
Ну, не надо находить какие-то уж такие простые схемы. Да? От того, что один эсминец заплыл на 3 километра в наши воды, конечно же, не изменится политика России. Но это элементы постоянного давления. Ну, санкции, сакральные жертвы наших борцов, в кавычках, за свободу. Вот такие провокации, дефамация в прессе постоянная, постоянная ложь. И опять, это делают они. Наши корабли вообще не заходят в их территориальные воды. А значит, мы не готовим провокации. Так что они нас атакуют со всех сторон, стараясь склонить к тем решениям, которые необходимы. И, к сожалению, в истории у них есть прецеденты, у них есть примеры того, что у них получалось. Они атаковали Советский Союз на периферии военным путем. Экономические санкции, клевета, ложь, все то же самое. Русские вот-вот нападут, но только тогда мы были частью русские, частью советские. И в конце концов, вот Горбачев дрогнул. Почему, мы не знаем. Был завербован, потому что был, не знаю, идиотом каким-то клиническим, подкупленным. Сложно объяснить. Но тем не менее, вот эта их тактика десятилетий давления на Советского Союза и отсутствие каких-либо договоренностей с Советским Союзом. Потому что вот сейчас я изучал биографию Кеннеди, вроде такой как бы молодой президент, да, новая политика, ничего подобного. Никаких договоренностей с Советским Союзом. То есть вот сели договариваться, никаких договоренностей.
Может, стоит действовать на опережение? Вот, к примеру, сейчас ввести санкции против Великобритании из-за этой провокации. Вам нравится такой сценарий?
Мне нравится такой сценарий, если мы можем ввести санкции против Великобритании. А это надо изучать документы. Потому что, сидя здесь в студии, нам с вами, конечно, легко разбрасываться таким, давайте туда санкции, сюда санкции. Чем мы можем уколоть наших британских партнеров? Вот чем. Давайте найдем это. Олигархов отзовем из Лондона. Национализируем наши природные ресурсы. Может быть, это самые лучшие санкции против Великобритании. Национализировать ресурсы России. И тем самым народ России будет жить лучше, а олигархи в Лондоне хуже. По-моему, вот видите, родилось у нас с вами какое-то предложение. Ну, а так надо поподробнее посмотреть. И уже звучат разговоры о том, что Великобританию внести в список недружественных государств. Я думаю, что это вполне себе рабочее предложение, потому что если корабль заходит в наши воды, и дело там, ну, уже до стрельбы доходит, мы хотим извинений. Правда? Ведь никто же не отрицает факт захода в российские воды. Великобритания извинилась? Если извинилась, тогда, может быть, не вносить их пока в этот список. Но если они упорствуют в том, что да, они извиняться не собираются. Ну, конечно, эта позиция недружественная. А значит, им самое место в этом списке, он, кстати, короткий. США, Чехия и Великобритания. Ну, может, она даже его украсит в каком-то смысле.
Спасибо за ответы на вопросы. Я напомню нашим зрителям, что в нашей студии был член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» писатель Николай Стариков.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.